новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов и 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Это информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Сегодня пятница, 16 августа. Я чуть не забыла, какое сегодня число. 16 августа, пятница. Впереди нас ждут выходные. Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 888 948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал, где можно почитать все новости и посмотреть на нас. Радио «Говорит Москва». Также можно увидеть прямую видеотрансляцию эфира в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва». Также трансляция есть на нашем сайте говоритмосква.ру. Итак, что же мы обсудим в течение ближайшего часа? Мы обсудим заявление Лукашенко, который сказал, что западные политики хотят, чтобы русские и украинцы перебили друг друга. Российский МИД раскритиковал новый учебник истории в Армении, а глава Татарстана предложил увольнять директоров колледжей, если их выпускники не работают по специальности. Ну и, наконец, поговорим об автомобилях, которые сейчас у нас на рынке. А вот выясняется, что топ российского автопарка формирует устаревшие модели.
Поток. Успеем сказать главное.
Александр Лукашенко заявил, что на Западе не хотят прекращения драчки. Это его слова, России и Украины. Президент Белоруссии заявил, что российская спецоперация на Украине не нужна ни одной из сторон конфликта. Однако он утверждает, что завершению СВО препятствует политике западных государств. По словам Александра Лукашенко, именно западные страны хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга. Далее цитата. «Давайте сядем за стол переговоров и закончим эту драчку. Она ни украинскому народу, ни россиянам, ни белорусам не нужна. Она нужна им. Я не могу привести эти факты. Они абсолютно закрытые. Где они в открытую говорят? Высокопоставленные люди. Дословно. Пусть бьют друг друга. Украинцы, русские, пускай в этом котле все подохнут», сказал белорусский президент в интервью телеканалу «Россия-1». Лукашенко не уточнил, какие именно политики, каких именно стран придерживаются таких взглядов. По его словам, это высокопоставленные люди американского происхождения. Исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор Николай Межевич будет сейчас у нас в эфире. Николай Маратович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, собственно, вот очередное заявление Александра Лукашенко, который уже и предлагал, да, Минск как площадку для переговоров. Как вы считаете, вообще прислушается ли кто-нибудь вот к таким призывам белорусского президента?
Давайте немножко вернемся назад.
Да.
Сами по себе такие призывы абсолютно уместны, необходимы, и то, что их делает президент республики, а не министр иностранных дел Беларуси, к примеру, это очень-очень важно, и это очень правильно.
Угу.
Второй момент. А услышат ли Александра Григорьевича?
Да.
Нет, не услышат. Равным образом, как не услышат пока, еще раз подчеркну, пока, и Владимира Владимировича тоже. И я хотел сказать, что и лидера Китая, и, разумеется, речь идет о Китайской Народной Республике,
угу,
тоже на сегодняшний день никто не услышал. Да, туда прокатился некий антропоподобный человек, занимающий должность министра иностранных дел Украины.
Угу.
Ну, как подкатился, так и откатился. Потому что китайская позиция была донесена, но она не поддержана. И, наконец, самое главное, о чем сказал президент Республики Беларусь. Действительно, их мечта уничтожение не только тех, у кого в паспорте русский записано. Их мечта уничтожение и белорусов, и украинцев, уверяю вас, они и поляков не пожалеют. Они почему-то думают там у себя, что их пожалеют, их не пожалеют. Просто они расходный материал следующего этапа.
Угу.
Ну, и знаете, моя основная специализация еще во времена Советского Союза была республика Прибалтики, тогда еще советской Прибалтики. Так вот, могу вам сказать, что на сегодняшний день в Эстонии уже прямо пишут в социальных сетях, а иногда уже и в открытой прессе, что украинцы, которые к ним приехали, такие же не люди, как и русские. И что надо гнать и тех, и других. И что мы не должны давать им гостеприимство. И что, в принципе, разбираться вот в сортах вот этих не людей, это славянок они, да, не наша эстонская великая задача. Вот так.
Ну, потому что, да, украинские беженцы все заполонили, а говорят они на русском языке.
А говорят они на русском языке или на украинском даже. Но уверяю вас, если вам 40 лет, вы в Советском Союзе русский язык не учили, то отличить русский от украинского и от суржика, подчеркиваю, вы эстонец, да, или эстонка, вы не можете. Это так же нереально, как украинцу из Полтавы отличить эстонский от финского.
Угу. А, Николай Маратович, вот еще, знаете, есть такой вопрос. А есть ли сейчас вообще реально заинтересованные стороны в прекращении конфликта? Я, естественно, не беру Россию и Белоруссию. Ну, по-настоящему есть. Заинтересованные.
Есть. Я все-таки бы поставил на Китайскую Народную Республику. Угу. Но очень важный момент. А какова степень заинтересованности?
Вот степень, да.
Да. Угу. Вот. Степень заинтересованности еще не та, чтобы Китай включился активно в миротворческие процессы. То есть они не готовы чем-то жертвовать ради того, чтобы стать лидерами миротворчества. Вот если им просто так это свалится в руки, кстати, это теоретически тоже возможно, ну да, они с удовольствием это поймают и подхватят. А жертвовать чем-то своим ради абстрактно внешне чужого, нет, пока не будут.
Но ведь, смотрите, у Китая же ведь выгоды есть тоже, да, от этой ситуации, какая-то экономическая. Это же не секрет.
Разумеется, выгода есть, и секретом это не является, но опять же нюанс. Выгода скорее стратегическая, а некоторые затраты и жертвы, ну как, организационно-финансовые, да, они могут быть сейчас. Потому что понятно, что Соединенным Штатам Америки нужно в крайнем случае, если они созреют, свое миротворчество, но никак не китайское.
А вот как вы думаете, на горизонте вообще что-то можно увидеть, когда они созреют?
Очень сложно гадать. И почему сложно? Все будет зависеть от экономики. Как поведет себя китайская экономика, ну, скажем, в разрезе третьего-четвертого квартала текущего года? И как поведет себя американская? Я сейчас даже про нашу не говорю.
Ну, то есть мы ждем каких-то экономических результатов, возможно, там все предсказывают какое-то жуткое падение фондового рынка в США и так далее, какие-то экономические проблемы.
Да, по фондовому рынку я никак себя специалистом не считаю, и про жуткие проблемы тоже не стал бы говорить, но некоторые проблемы будут. А чем тоньше ваш запас в холодильнике, тем чувствительнее вы реагируете на потери. Вот то же самое в американской экономике, кстати, в китайской тоже.
Ну, то есть, как только у американцев там что-то произойдет внутри, да, экономическая ситуация ухудшится, вдруг это произойдет, то тогда мы увидим и изменение их внешнеполитической позиции.
Абсолютно верно. Англичанин в силу своей истории чтения новостей, скажем, в «Таймс», да, во времена того же Шерлока Холмса и доктора Ватсона, всегда начинал зарубежных новостей. А американец всегда смотрит. И вот только он уже внутренне просчитал, значит, все хорошо, все спокойно, куда начнет переходить к зарубежным. Внутренняя повестка все-таки приоритет для американцев. Для англичанина, к сожалению, даже до сих пор, внешняя, избыточно привлекательная. Мало били по рукам.
Угу. А как вы считаете, я попробую сейчас, да, немножечко обсудить вот эту вот историю с Курской областью, вот это вторжение. Есть мнение, что как бы Киев это делает для того, чтобы улучшить свои позиции на возможных там переговорах гипотетических. А вы согласны с такой точкой зрения, или это никакого вообще отношения к гипотетическим переговорам вообще не имеет?
Ну, логика Киева это, в принципе, словосочетание уже некорректное. Да? Угу. Какая может быть логика у Киева?
То есть это у Лондона логика или у Вашингтона, да?
У Лондона и Вашингтона может быть логика еще есть. У Киева нет. Теперь давайте посмотрим на условного московского... Ну, я не скажу либерала, нет. Но Шрёдингера, надеюсь, человека, который привык жить, ну, условно, в интервале 99-го, там, 2014 года. Для этого человека мир с Западом является интересным и предпочтительным. Uh-huh. Он готов, может быть, даже чем-то пожертвовать. Но он не готов ради мира с Украиной полезть в петлю, на фонарь, на Садовом кольце. Потому что сейчас, ну, скажем так, жители того же Курска, Белгорода и та же Петропавловска-Камчатска, где почти всегда полночь, настроены не так, чтобы простить представителю своей элиты сотрудничество с Западом.
Угу. Так.
Ну, соответственно, я скажу из того, что рассматривать это нападение как на подготовку к переговорам, это извращенная логика, и так работать не будет.
Угу.
Будет работать наоборот. Вот представьте себе переговорный процесс,
угу.
И в тот же Белгород или Донецк, или Курск приезжает авторитетная делегация из Киева. А может быть, даже в смокингах, да, вот. Что с ними сделают?
Вы имеете...
на охрану.
Да, сейчас приедут? Вряд ли сейчас, это возможно.
Сейчас.
Ну, вряд ли это
сейчас,
возможно.
Сейчас, или только через месяц, через два.
Угу. Ну, вряд ли это возможно, да?
Через три, через четыре.
Да даже боюсь, через их линчуют, через... боюсь, их линчуют, да.
Ну, суд линча у нас не очень популярен, у нас как бы технологии другие. Но вот древнеславянская, кстати, именно славянская, uh-huh. распространенная на всей территории от Одера до Сибири, казнь, именуемая «поток и разграбление», она уместна.
Да. Хорошо, поняла вас, Николай Маратович. Николай Межевич, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований имени Громыко, доктор экономических наук, профессор, был у нас в эфире. Обсуждали мы заявление Лукашенко. Заявил следующее. На Западе не хотят прекращения драчки России и Украины. Александр Лукашенко сказал, что российская спецоперация на Украине не нужна ни одной из сторон конфликта. Однако он утверждает, что завершению СВО препятствует политике западных государств. По словам господина Лукашенко, западные страны хотят, чтобы русские и украинцы уничтожили друг друга.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Российский МИД раскритиковал новый учебник истории в Армении. Внешнеполитическом ведомстве утверждают, что в новых учебниках ставят под сомнение особую роль Российской империи. Ведомство, в ведомстве назвали это переписыванием истории и призвали власти страны не смотреть сквозь пальцы на происходящее и не допустить появления этого учебного пособия в школах. Речь идет об учебнике по истории для 8 класса. Недовольство МИДа вызвала глава под названием «Насильственное присоединение Восточной Армении к России». В ней якобы в искаженном виде изложены события на Южном Кавказе конца 18-го, начала 19 века. В частности, ревизии подверглись оценке итогов русско-персидской войны 1826-28 годов, а Туркманчайский мир назван аннексией Восточной Армении. МИД заявил, что раньше этот мирный договор 1828 года оценивался как имеющий колоссальное значение для будущего восстановления армянской государственности. Российское ведомство убеждено, что ставить под сомнение особую роль Российской империи, а впоследствии СССР и России в деле становления нынешней Армении означает идти против общеизвестных фактов. Медиа сочли это беззастенчивой попыткой переписать нашу общую историю и возложили вину на западную пропаганду, говорится в заявлении министерства, опубликованном в Телеграме. Директор фонда «Историческая память», член комиссии Совета при президенте России по межнациональным отношениям, научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук Александр Решидеевич Дюков у нас будет сейчас в эфире. Александр Решидеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вы считаете, в принципе, все понятно, что у нас происходит с Арменией, да, в последнее время?
К сожалению, да.
Да, к сожалению. Вот теперь они уже даже учебники переписывают. Как вы думаете, будут ли они прислушиваться к заявлениям нашего Министерства иностранных дел?
Ну, честно говоря, я бы на это не надеялся, потому что совершенно ясно, что тот учебник, который сейчас готовится на учебный год 24-25 годов, то он уже согласован, и, конечно, вот этот тезис об аннексии Армении, он появился не случайно, это отражение...
Что у нас? У нас проблемы какие-то со связью, да? Да, проблема. Проблема. Сейчас попробуем перенабрать мы. Речь идет об учебнике. Да, учебник этот, конечно, скорее всего, появился не случайно. Наверняка его санкционировали власти Армении нынешние. Что говорится в этом учебнике еще раз, да? Глава там появилась под названием «Насильственное присоединение Восточной Армении к России». Собственно, чем может быть это опасно для нас и нехорошо? Тем, что, собственно, с детских лет в Армении будет прививаться, по сути, такая антирусская позиция, да, и, можно сказать, даже ненависть к нашей стране. Александр Шедович... Вы меня слышите? Алло. Да, у нас все-таки какие-то проблемы на связи, со связью. Да, давайте пообщаемся с вами. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Да, алло.
Да. Да. Что, получилось у нас что-то со связью? Получилось? Попробуем сейчас еще разочек, да, набрать. Вот слушатель позвонил, мне пришлось вас отключить. Можете еще раз позвонить, потому что мы тут никак не можем согласовать, да, что у нас происходит с эфиром. Итак, недовольство российского МИДа вызвало главу под названием «Насильственное присоединение к Восточной Армении и к России». В ней якобы в искаженном виде изложены события на Южном Кавказе конца 18-го, начала 19 века. Да, соответственно, ставится под сомнение. В принципе, вообще все ставится под сомнение, все переписывается. Ну, просто решили переписать историю армяне. Ну, собственно, это понятно в контексте того, что происходит в последнее время. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, действительно, как правильно говорить, с детских лет в Армении будет прививаться антироссийская, так сказать, неприязнь, можно сказать, ненависть к гражданам России. Вот видите, они, граждане Армении, ставят под сомнение Туркманчайский договор 1826-1829 годов. И получается, что, давайте честно скажем, я думаю, в 2026 году Армения подаст свою заявку в НАТО, и в 2027 году она благополучно вступит в НАТО с этим прекрасным значком, с этой прекрасной звездочкой, и будет развиваться над Ереваном, над другими городами Армении.
Хорошо, поняла, спасибо. Продолжим, да, сейчас с экспертом общаться. Александр Решидеевич.
Здравствуйте, надеюсь, что сейчас.
Здравствуйте
будет.
Еще раз, да? Это просто, наверное, пятница и всякие геомагнитные бури, я думаю, они способствуют. Да. Да, мы продолжаем по поводу учебника истории нового, переписанного. Да, как вы считаете, какие будут последствия вообще для наших отношений? И, ну, по сути, понятно, что это влияет как бы на будущее поколение, да, уже?
Это влияет на будущее поколение, вне всякого сомнения. И, конечно, мы видим на украинском примере, где последовательно на протяжении нескольких десятилетий переписывали учебники в конфронтационном антироссийском духе, мы видим, к чему это может привести. То, что сейчас происходит в Армении, ну, мы все видим политические процессы, которые там происходят, и поэтому появление этого учебника, оно, конечно, далеко не случайно. Министерство иностранных дел России, оно, конечно, должно следить не только за текущими политическими событиями в странах, соседних с нами, но и, конечно, за содержанием учебников, потому что содержание учебников – это тоже политика, причем государственная политика, в данном случае это государственная политика Армении. К сожалению, вот то, что мы видим, ну, к сожалению, это происходит не только в Армении, и, к сожалению, не только в тех учебниках, которые преподаются в национальных школах. Да, мы знаем недавний пример, когда выяснилось, что в создаваемых на деньги России совместных школах российско-таджикистанских преподается в рамках предмета «История таджикского народа» рассказ о советской оккупации, аннексии и освободительной борьбе во время Российской империи.
А вот это, уже вообще самое интересно, если честно, как это вообще может происходить еще и на деньги России?
Нет, это вообще абсурдная вещь, потому что, ну, мы можем понять армянских политиков, да, по крайней мере, они пишут это для учебников, которые преподаются в их школах. А вот когда школы создаются на деньги России и содержатся на деньги России, и там преподают вроде как по российским стандартам, но помимо российских стандартов есть еще курс «История таджикского народа», который создается местными, и вот там говорится про российскую оккупацию, это, конечно, уже полный абсурд. Конечно, за всем этим необходимо следить и необходимо как минимум корректировать или программы там, где мы можем это сделать, а там, где не можем, ну, по крайней мере, на это обращать публичное внимание и давать понять, что это вопрос не частный, а это вопрос политический. Так что заявление МИД, которое сейчас было сделано, оно абсолютно к месту и по времени. Так и надо делать.
А, ну тут бы просто хотелось понять, что мы еще вот конкретно можем сделать, да? Ну вот как бы эти события, они развивались на Украине, они развивались там с 90-х годов. Все-таки сколько там прошло времени, когда выросло вот это вот новое поколение такое прекрасное? 20-30 лет, да? Значит, здесь мы тоже ждем где-то лет через 20, да, результатов?
Ну, на самом деле, конечно, гораздо меньше, потому что те учебники, которые были, они, может быть, и не настолько конфронтационные, но тезисы про плохую Россию, они были и в предыдущих учебниках. Так что то, что мы сейчас видим в Армении, это не то, что вот начинается вот в учебном году, в 24-м. Нет, это все началось уже раньше, и то, что мы видим, это просто одно из проявлений болезни, проявление, к сожалению, не первое. Ну, что делать? Ну, понятно, что в другой стране прямого влияния на содержание учебников России оказать несколько затруднительно. Однако здесь у нас есть еще одна проблема, помимо того, что это чужая страна. Она заключается в том, что у нас очень слаб экспертный слой, и у нас нету собственных учебников. То есть, если бы у нас был учебник Армении, история Армении, которая написана у нас здесь, в России, допустим, в Российской академии наук, МИД мог бы показывать и говорить, вот он, золотой стандарт, которому нужно...
А у нас его нет, да.
А у нас его нет. Более того, у нас нет специалистов, которые могли бы охватить всю историю какой-либо сопредельной страны.
Спасибо большое, Александр Решедеевич. Александр Дюков, директор Фонда исторической памяти, член комиссии Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, был у нас в эфире. Обсуждали мы вот новый учебник истории в Армении, который раскритиковал российский МИД. Далее у нас новости, а потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14 часов 35 минут в Москве. Это информационная программа на радиостанции «Говорит». Информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва», 94.8 FM. Меня зовут Анна Соловьева. Здравствуйте, мы продолжаем. Я напомню, наш координат смс-портал плюс 7925888948. Телеграм для сообщений «Говорит Москобот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте, в сообществе «Говорит Москва», а также на нашем сайте говоритмосква.ру. Итак, что мы будем обсуждать в течение ближайших 25 минут? Глава Татарстана предложил увольнять директоров колледжей, если их выпускники не работают по специальности. И топ российского автопарка формируют устаревшие модели.
Поток. Успеем сказать главное.
Глава Татарстана предложил увольнять директоров колледжей, если их выпускники не работают по специальности. На совещании работников образования и науки Республики Татарстан министр Ильсур Хадиуллин рассказал, что в республике уровень трудоустройства выпускников колледжей на 10% выше, чем по России. То есть, казалось бы, в целом все не так уж плохо. Однако в некоторых колледжах этот показатель остается низким, меньше половины, 33-47% учащихся идут работать по профессии. Ну, то есть вот 33% действительно это немного. И он предложил решение проблемы руководителям организации вместе с работодателями и властями. Нужно подумать над пересмотром направлений подготовки и выбрать востребованные. А вот райс республики Рустам Минниханов оказался такими результатами недоволен и перебил выступающего. Не выпускников трудоустраивать надо, вот этих руководителей, собственно, вот этих колледжей надо трудоустроить. Ну, собственно, он предложил их увольнять, если выпускники не устраиваются на работу. На вот это вот совещание обратил внимание телеграм-канал «Кровавая барыня». Член правления Лиги образования Михаил Кушнир у нас на связи. Михаил Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как считаете, вот что касается колледжей, да, мы привыкли в основном говорить о вузах, о высшем образовании. А если брать колледжи, они, я так понимаю, сейчас наследники вот ПТУ и техникумов, да, которые были в СССР, их объединили, и это стали вот то, что мы сейчас называем колледжами.
Да.
Угу. А виноват ли директор конкретного учебного заведения в том, что его выпускники не могут трудоустроиться или не хотят трудоустраиваться именно по той специальности, которую они получили?
Ну, я думаю, что на такой вопрос однозначного ответа быть в принципе не может. Я вполне допускаю, что возможны ситуации, в которых вполне даже руководитель Татарстана прав, но обобщать на всех по такому единственному критерию, ну, я был бы морально не готов.
Угу. То есть все-таки это проблема такая многоуровневая, да, возможно, и надо системные какие-то предлагать решения.
Да, структурные. Ведь мы так или иначе в значительной мере унаследовали ту структуру системы образования, которая была, и постепенно ее подравниваем под текущие реалии. Я регулярно говорю о том, что, на мой взгляд, современная среда требует новой структуры, реструктуризации. И просто, может быть, это одно из проявлений того, что старая структура плохо вписывается в новые реалии.
Угу. А что за старая структура и как ее можно перестроить, что такое новые реалии?
Ну, я думаю, что нужно по-разному разбирать. Там же одним из аспектов было то, что из педагогического направления достаточно низкий процент идет в школы, в частности. То есть там среди тех организаций, которые перечислили, были, ну и прежде всего обращали внимание на то, что не хватает педагогов, об этом по всей стране говорят. И вот из колледжей педагогических уходит там порядка половины, если не меньше. Ну и в частности, среди тех, которые совсем плохо показатели показывали, был в том числе и педагогический колледж. Вот. Тут, я думаю, в значительной мере виноват не колледж, а, во-первых, сам характер педагогической деятельности, потому что если человек там мечтал в детстве побыть учителем и более плотно в колледже этим делом позанимался, то многие наверняка могут понять, что, вообще говоря, это совсем непростая деятельность, и, может быть, даже хорошо, что он не пойдет туда именно после педагогического колледжа, потому что это не его. Вот. Но, кроме того, в общем-то, ситуация в образовании достаточно непростая, и если раньше, в доцифровую эпоху, там, при всех сложностях, которые были, учитель закрыл дверь, и, в общем-то, в значительной мере это было его таинство, ну и только если что-то там из ряда вон выходящее выплескивалось наружу, и тогда происходил скандал, то на сегодняшний день в цифровой среде все это очень прозрачно, и деятельность учителя становится все более роботизированной. И вот мое убеждение, что именно это в значительной мере отталкивает педагогов от того, чтобы там работать, чем там какие-то другие причины.
Михаил Эдуардович, да. Но ведь вот выпускники колледжей, именно педагогических, это же учителя младших классов, да? Это учителя младших классов?
Ну, у них ориентация на учителей младших классов, но те, кто решил, что это хорошо, они же могут дальше доучиться и получить квалификацию на старшие классы в том числе. Но сама деятельность при этом, в общем-то, носит примерно такой же характер. Вот. Поэтому, если бы в школе было больше самостоятельности, творчества, свобод, и в меньшей степени учителя загоняли в такую жесткую алгоритмическую структуру, то я думаю, что и процент тех, кто двигается в этом направлении, был бы выше. Это вот если говорить о том, кто есть. С точки зрения других колледжей, наверное, и тут, если мы будем не акцентировать внимание на вот этом жестком высказывании руководителя Татарстана, а на другие там выводы, которые были, в частности, он говорил о том, что большее внимание должны уделять предприятия, которым нужны работники, с тем, чтобы была связь между учреждениями образования и потребителями, с тем, чтобы более органично это шло, чтобы дети, ну, дети, наверное, не совсем правильное слово, подростки, которые заканчивают колледж, хотели двигаться туда, а не уезжали, потому что это тоже была одна из проблем, которые поднимали на этом совещании.
А вопрос еще такой, вот было когда-то принято решение, да, объединить техникумы и ПТУ вот в колледже. А вот ваше мнение, как эксперта, насколько правильно это было решение?
Ну, на том этапе это точно было правильно, вот, потому что, в общем-то, мы помним, что ПТУ на самом деле еще в мою бытность теряли авторитет, и, в общем-то, из него уже мало кто выходил, техникум еще как-то более-менее какой-то авторитет сохранялся, а у ПТУ еще, когда я заканчивал, был крайне низкий авторитет. На мой взгляд, я бы сейчас вот в этой цифровой среде, которая есть, вообще бы по-другому все это дело думал, как двигать. В частности, вот образовательные предметы, на мой взгляд, можно было бы делать сквозняком везде, а вот профессиональные вещи делать в виде, ну, чем-то похожим на то, что в некоторое время назад были вот эти вот самые центры, в которых обучали профессиям. Ну, вот в эту сторону додумать, но только чтобы они были не оторваны, как раньше, вот, в сравнительно недавнем прошлом, вот между ПТУ и вот сегодняшней ситуацией, а с тем, чтобы это было больше привязано на конкретные предприятия, с тем, чтобы это было не само по себе, а чтобы человек чувствовал, что если он вот это делает, то он дальше попадает туда, то есть такая была бы живая связь. То есть образовательную часть я бы делал в логике образовательной и самостоятельной, а профессиональную делал бы такой, чтобы она вот была в таком клубно-лагерном варианте, привязанном к прикладному. И тогда, в общем-то, человек заканчивает программу независимо от того, где он, в каком направлении двигается, а профессионально он двигается туда, куда хочет. То есть кто ближе к академическому, мог бы ходить в какие-то центры, связанные с университетами, а кто ближе к практической части, двигался бы уже туда в сторону вот этих предприятий с ориентацией либо на инженерную, либо на высококвалифицированную рабочую. Ну, то есть мне бы виделась вот такая ситуация, но она сильно отличается от того, что сейчас есть.
А нужно ли, возможно, еще надо как-то популяризировать, да, вот среднеспециальное образование, учитывая, что по всем данным, по всем отчетам у нас как раз сейчас нехватка именно квалифицированных рабочих?
Ну, если смотреть на тенденции, которые в Москве, то, в общем-то, тут и особо агитировать не надо. Сейчас, судя по статистике и по многочисленным публикациям, дети и сами больше туда идут. И на это работает то, что те, которые не хотят заниматься ЕГЭ через колледжи, можно не сдавать, а больше заниматься делом. Вот, поэтому тут, ну, логика на профориентацию, она правильная, если ее будут правильно реализовывать. Вот.
Ну да, тут в реализации всегда обычно проблема. Спасибо большое, Михаил Эдуардович. Михаил Кушнирова, член правления Лиги образования. Обсуждали мы проблему колледжа. Проблема такая, что вот, по крайней мере, например, Татарстана, где в целом ситуация неплохая, что выпускники некоторых учебных заведений, вот этих вот среднеспециальных колледжей, впоследствии не идут работать по специальности, они получают и все, до свидания. Ну тут вот сейчас эксперт предложил решение этой проблемы. Решение в целом неплохое. А если брать конкретно педагогические колледжи, то в целом, конечно, это понятно. А люди, видимо, идут в колледж просто получить какое-то образование среднеспециальное, а дальше, возможно, пойти в вуз. Это не исключено. Но здесь государство должно, наверное, каким-то образом эту историю регулировать, чтобы человек все-таки шел и поработал по специальности. Айвенго пишет: имея высшее педагогическое образование, иностранные языки, поработал один год преподавателем в вузе за зарплату примерно равной стоимости аренды квартиры и ушел туда, где платят. Вы не уточняете, Айвенго, когда это было, в какие годы, потому что сейчас, по-моему, все уже изменилось, да, тем более, что мы говорим все-таки не о людях с высшим педагогическим образованием, а мы как раз обсуждали колледжи и их выпускников.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Снятая из производства модели «Лада», популярные в нулевые «Форд Фокусы», «Тойота Королла» и докризисные корейские бестселлеры вошли в топ-10 машин, на которых сейчас ездят граждане нашей страны. Единственной в этом рейтинге моделью, выпуск которой еще ведется, стала «Лада Нива». Все не выпускавшиеся последние годы автомобили постепенно сокращают объемы парка, но в нынешних ценовых реалиях авторынка аналитики не прогнозируют быстрого замещения «Лады 2107» и других устаревших моделей. В топ-10 наиболее распространенных в России моделей легковых автомобилей на 1 июля вошли 5 иномарок. И иномарок, не люблю это слово, машин иностранного производства. И 5 моделей АвтоВАЗа в основном уже снятых с конвейера. На них приходится 19,4% всего автопарка России, подсчитал Автостат. По оценкам агентства, чаще всего на дорогах наших встречается семерка, «Лада 2107». 1,5 миллиона таких машин у нас сейчас. Модель лидирует в рейтинге все последние годы, хотя снята с производства еще в 2012 году. То есть 12 лет эту машину уже не выпускают. Ничего себе. Так, семерка ежемесячно возглавляет и топ перепродаваемых моделей на вторичном рынке. Угу. Так, что касается машин иностранных, да, наиболее популярна Kia Rio, парк более 1 миллиона, и топ-5 замыкает Hyundai Solaris. Ну, собственно, тоже совершенно очевидно, это такая, такая вот ценовая у нас категория. Ну, вот неожиданные, кстати, выводы. Семерка на первом месте, автоэксперт и автожурналист Егор Васильев у нас на связи. Егор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, а вас вот удивила вот эта вот статистика, что семерка такая еще вот 80-е годы популярная прошлого века, она лидирует у нас по количеству машин в стране, то есть больше всего на ней ездят?
Ну, на самом деле, да, Анна, вы знаете, удивило, но в хорошем смысле этого слова, потому что, в принципе, сейчас наблюдается довольно любопытная тенденция, когда автомобиль из, скажем так, механизма, который обеспечивает человеку мобильность, превращается уже в мобильный гаджет. Uh-huh. Вот. Причем мобильный гаджет настолько перенасыщен различными информационными технологиями, что за этим уже начинает теряться его основная функция, то есть перемещение в пространстве. А вот семерка как раз как, ну скажем, вершина эволюции вазовского заднего привода, у которой было уже устранены все проблемы, доведены все недочеты до ума. Это вот такой как бы автомобиль, квинтэссенция мобильности. Идеальный автомобиль для российских условий. Когда он дешевый, есть все запчасти, все комплектующие, все ремонтируется руками практически на ходу. И с помощью этого автомобиля из точки А в точку Б добраться вполне можно. И причем очень комфортно. У меня как раз был опыт, я недавно на этом автомобиле поездил, и меня просто поразило, с какой мягкостью этот классический ВАЗ перемещается в пространстве.
Вы уже, наверное, отвыкли, да?
Таких да, машин. Да. Ну, сейчас же подвески строятся несколько по иному принципу. Вот, поэтому есть нюансы, но тем не менее, на мой взгляд, это вполне ожидаемо. Тем более, что и стоимость этого автомобиля позволяет практически любому человеку задуматься о его покупке.
Ну я еще в каком контексте хотела, да, это все обсудить. То есть вот вы оптимистично настроены, вас это порадовало, что семерка на самом деле машина, которая... Когда ее начали выпускать-то вообще? В начале 80-х, да?
70-е, по-моему.
Уже даже в 70-е?
Конец 70-х, да.
Да, конец. Конец 70-х.
Да. То есть, но я могу, да. Ну вот цифры именно оттуда идут, да.
Ага. А не стоит ли грустить по этому поводу, что вот у нас до сих пор вот эта вот машина в лидерах? Все-таки, вот вы говорите, что гаджет, да, гаджет, но это все-таки прогресс.
Это прогресс, и тут я не могу с этим не спорить, но есть еще один фактор, это фактор экономический. Дело в том, что современные автомобили, если мы говорим об машинах китайского производства, то у нас, простите, ценник начинается где-то в районе 2,5 и выше. И далеко не каждый человек может себе уже в последнее время такое позволить, тем более с учетом роста ставки НДС, с учетом удорожания кредитов. В общем-то, если раньше чуть ли не 50% автомобилей приобретались в кредит, то сейчас это уже довольно проблематичная история. Вот. А человеку все-таки хочется находиться за рулем, и вот начинается такой круговорот старых автомобилей в природе Российской Федерации.
А можете ли вы спрогнозировать, так пофантазировать, что у нас будет приблизительно к 30-му году с автомобилями, потому что тут я что-то ужасное прочитала у РБК. Да, что просто практически очень маленький процент населения в 30-м уже году, это через 6 лет всего, сможете себе позволить вообще купить новый автомобиль.
Ну, на самом деле, есть такие подозрения. Во-первых, это связано с тем, что планируется уж очень сильно поднять утилизационный сбор. Вот, причем там сумма называется к 30-му году, по-моему, 1 200 000, а эта цифра, ну, на мой взгляд, совсем несуразная. Вот, и естественно, что доступ к услуге мобильности, к новым автомобилям у значимой части населения, скажем так, станет затруднительным. Плюс ко всему, ведь мы понимаем, что основной рынок, если мы говорим о легковых автомобилях, это крупные города. А крупные города, несмотря на то, что строится дорожная сеть, улучшается инфраструктура, становятся все менее и менее благожелательными по отношению к автолюбителям. Это и платные парковки, и недостаток этих самых парковок. И на самом деле развитие общественного транспорта, по крайней мере в Москве, на самом деле стало вполне себе успешно конкурировать с личным автомобильным транспортом. Потому что я вот когда по Москве куда-то еду, я в 90% случаев выбираю именно общественный транспорт. Так что вот тут как бы присутствуют две странных тенденции. С одной стороны, государство как бы пытается поощрять развитие автопрома, а с другой стороны, старательно этот же самый автопром пытается, наоборот, уничтожить. И вот какая тенденция к 30-му году победит, я пока сказать затрудняюсь. Одно могу сказать точно, что рынок вторичных автомобилей к этому времени, возможно, еще сильнее увеличится. Вот. А вот что будет с новыми автомобилями? Ну, если вот, например, китайские товарищи
не опустят руки и будут продолжать экспансию на наш рынок. У них начнется между собой, уже и сейчас она есть, достаточно серьезная конкуренция. Возможно, это выльется в какие-то финансовые бонусы для нас, как для покупателей. Но, как показывает практика, мобильность дорожает, дорожает постоянно, причем не только по факту приобретения автомобилем, но и растет стоимость владения автомобилем. И все это может привести к тому, что к 30-му году действительно наши граждане станут менее мобильными и сосредоточатся на развитии внутреннего мира и каких-нибудь духовных практиках, я не знаю.
Да, на дачу они будут ездить в электричках. Привыкли, да, на машинах. Кстати, про пробок не будет. Это же просто идеальный мир. Идеальный.
Конечно.
Возможно, пересяд на велосипеды, потому что вот в Москве много велодорожек делается.
Вот да, велодорожки, ну и плюс ко всему. Вот, Анна, совершенно такое правильное замечание, потому что, несмотря на то, что сейчас старательно ужесточаются требования к владельцам средств индивидуальной мобильности, я думаю, что вот они будут развиваться активно, успешно, потому что это прекрасная альтернатива тем же автомобилям, по крайней мере, в городской среде обитания, но, конечно, надо думать над инфраструктурой, потому что, несмотря на то, что велодорожки появляются, культуры поведения и тех, кто ездит на электросамокатах и прочих электрических колесах, и тех, кто просто ходит пешком, они как-то вот взаимно деструктивны. Я не знаю, как этот вопрос будет решаться, но за Симами, я думаю, по крайней мере, в городе тоже будущее.
Да, спасибо большое, Егор Николаевич. Егор Васильев, автоэксперт, автожурналист. Обсудили мы вот наше прекрасное будущее, светлое. Наше светлое будущее с китайским автопромом. Вот интересно, китайский автопром 6 лет проживет? Проживает ли китайский автомобиль, проживет ли он 6 лет? Потому что, вы знаете, сейчас будет абсолютно субъективная оценка. Но периодически я пользуюсь, конечно, каршеринговыми автомобилями, а они сейчас все китайские, как вы понимаете. В основном там уже 95%, скорее всего. И вот китайская машина, к которой я подхожу, это Джили какая-то там, естественно, какая-то разновидность Джили, причем не самая дешевая, большая такая она. И вот она новая, а капот у нее еще уже в таких ржавых точечках. И что-то я не уверена, что эти машины заполонят наш вторичный рынок, потому что я боюсь, что они просто быстрее превратятся в груду ржавого железа. И стоят они действительно немало. Ты правильно все пишете, да, действительно, они все очень дороги. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день. Ну, вы знаете, я много лет еще назад в эфире вашего радио говорил, что в ближайшие годы автомобиль станет роскошью, доступной только очень-очень немногим. И эта тенденция общемировая. И автомобили снова станут... То есть Mercedes снова будет дорогая машина, говорю, не можете купить Клерк, например, там, да, и так далее. BMW в том числе, ну и прочие марки. И в целом вообще наличие автомобиля уже будет очень существенно поднимать свой социальный статус. Типа как норковая шапка в Союзе.
Помните? Или как видеомагнитофон. У него есть видеомагнитофон.
Видеомагнитофон, то есть только у тебя Bentley.
Да, да, это примерно.
Это общемировая тенденция. И, в общем, наверное, ничего с этим поделать нельзя, потому что нас становится очень много, а места больше не становится в городах. И поэтому, в общем-то, welcome to общественный транспорт.
Общественный транспорт и велосипед. Спасибо большое, Леонид. И пешком будем больше ходить, а для сердца полезно. Так, а почему тогда продажи авто в мире растут, если это будет роскошь, спрашивает офицер Лаус. Ну, люди просто заменяют пока машину. У нас тоже пока продаются китайские машины. У всем есть что сказать, а у нас времени мало. Есть всем что сказать. Так, ладно, с Сергеем сейчас поговорим. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот китайский автопром, не знаю, проживет или нет, а вот Хавейл китайский вот точно проживет. Он реально хорошая машина, она крепкая, она четкая, она очень динамичная.
Вы давно владеете ей?
8 месяцев, он 8... неплохо себя ведет.
За 8 месяцев еще... 8 месяцев это мало, Сергей, это мало.
Нормально, Хавейл очень хорошая.
Ну, за 8 месяцев пока не развалилась, да, хорошая, крепкая. Спасибо, я поняла. Майк пишет, китайская машина не предназначена для длительного использования. Это как телефон, который через 3 года необходимо менять. Так, да, вот... Хавал, Хавал, как там правильно произносить? Хавал, ужасно просто. Верунчик пишет, в России с 2005 года эта марка. Может, есть кто у нас слушателей с такими машинами, которые первые были. Первые китайцы вообще были ужасные, ну, объективно. Так, вы теперь пошли по китайским автомобилям, да? Ну, слушайте, у нас на самом деле лидирует семерка, Лада семерка. Это крутая машина, и ничего ей никогда не будет, переживет она вообще всех и нас с вами в том числе. А что касается каршеринга, про который вы мне тут пишете, что мы будем на каршеринге на дачу ездить, ну, с такими ценами на новые автомобили утилизбор еще поднимут, и каршеринг будет безумно дорог, поверьте. Это тоже будет, видимо, такое элитное средство передвижения. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».